Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Галиной Васильевной Ананиной, кандидатом исторических наук, общественным деятелем, председателем правления фонда патриарха Гермогена, сопредседателем Союза православных женщин. Добрый день, Галина Васильевна.
Да, добрый день.
В прошлой программе мы начали говорить о третьем памятнике, который был установлен в знаменитом Александровском саду в Кремле благодаря вашим усилиям. До этого был установлен памятник патриарху Гермогену и был восстановлен Романовский обелиск. И вы сказали о той значительной роли, которую сыграло Управление делами президента по разрешению установки памятника Александру Первому. Расскажите, что было дальше?
Я хочу сказать, что вообще с памятником Александра Первого такая же, собственно говоря, судьба, как и с памятником патриарха Гермогена. Вот, ну, наверное, могу скромно сказать так, и лично мне пришлось фактически дорабатывать проекты, не исполненные императорской России, по той или иной причине. Если кто был и видел памятник императору Александру Первому, то от него есть такая, ну, назовем, стена, да, стена, где и битвы, войны с Наполеоном есть, и есть слова Священного Синода, заседания, когда было имя благословенного дано Александру Первому, и там заканчивается словами, они прям даны, вот обратите внимание, если будете, поставить в первопрестольный памятник императору Александру Первому. Вот можете себе представить, да, когда это было, это, ну, фактически, опять же, очень сильно давно, 200 лет назад, и были проекты, о них практически никто не знает. Один из проектов, памятник должен был быть на территории Кремля, около арсенала, а один из памятников был, когда были проекты храма Христа Спасителя, вы знаете, что он строился по указу императора Александра Первого, то на одном из проектов должен был стоять памятник конный около храма Христа Спасителя. Вот такая история была, но, к сожалению, ни тот вариант он не прошел, и нашему времени вот такое право, такое счастье вот этот проект продолжить. Он поставлен в Среднем Александровском саду, а мы знаем, туда люди не так много ходили, людей только те, кто шли в Кремль, сегодня это одно из посещаемых мест. И хочу напомнить, и до сих пор в некоторой литературе, в средствах массовой информации Александровский сад, его называют то ли, так сказать, это первый, то ли Александр второй, то ли Александр третий, я еще раз хочу сказать, это Александр Первый. Именно по его указу, когда стала восстанавливаться Москва, он пожелал, чтобы у стен Кремля был такой сад. Поэтому первые сады, они назывались кремлевскими садами. Были объединены, это кремлевский сад 1821-1823, они строили кремлевские сады. И только в 1856 году этот сад стал называться Александровским садом. Именно по просьбе Александра Второго, в честь императора Александра Первого. И то, что памятник стоит именно в Александровском саду, я думаю, что это огромная дань императору, огромная дань за победу с Наполеоном, огромная дань за Москву, за ее возрождение Москвы, потому что очень много с ним связано, но иногда это уходило в тень. Даже оружейная палата, и та была создана по указу. Манеж, которому в этом году 200 лет манежу, это император Александр Первый. И я думаю, что вот этот памятник, он, конечно, заслуженно стоит в Александровском саду. И он, кроме того, что очень посещаем. И так мемориальный сад, да, 50 лет и могиле неизвестного солдата. Вот на примере Александровского сада вот сегодня и есть история через запятую. 1612 год – это у нас памятник этому времени и патриарху Гермогену. 1812 год, да, – это памятник Александру Первому, и за ним вся эпоха. Это грот, это тоже 1812 год, и, конечно, вечный огонь 1941. То есть вообще вот просто дни воинской славы абсолютно. Мне обидно, что только дни воинской славы к 23-9 мая к могиле неизвестного солдата. Фактически с такими же цветами, с такими же венками надо идти и к этим памятникам.
В этом году мы отмечаем столетие трагических событий, которые происходили в 1917 году. Две революции, отречение от престола императора. И как-то в тени остается такое значимое событие, как обретение державной иконы Божией Матери. Я знаю, что вы много трудов и усилий посвятили тому, чтобы этот юбилей не прошел незамеченным. Почему это так значимо, на ваш взгляд?
Я думаю, что не просто значимо. Ну, назовем дату начала, да, этого года и столетней давности. Одна из первых дат – это 2 марта 1917 года. К дате, к которой всегда приковано внимание, а в этом году, наверное, особенная. Это дата отречения Николая II, или как теперь называют, вынужденного отречения Николая II от престола. И именно 2 марта 1917 года в селе Коломенском была и явлена икона Богородицы, которую назвали икона Державной Божией Матери. Нашла ее вместе со священником Николаем Лихачевым в храме Вознесения Господня в Коломенском обычная крестьянка Евдокия Адрианова, деревня Починок, которой приснился несколько снов у нее было, когда ей велела Богородица прийти в храм, был указан какой храм, найти черную икону, отмыть и пусть молятся. Но ни первому, ни второму сну она не поверила, и уже вот в третий сон это было, когда она пришла, они с батюшкой обошли храм большой, обошли весь храм, иконы, подобные иконы нигде не нашли. И уже от отчаяния она собиралась уходить, и тогда батюшка вспоминает, что какие-то иконы есть в подклете. Этой церкви, они спускаются туда и стали вот каждую икону просто просматривать. И на одной иконе она практически была черного цвета. Когда они стали протирать, то появились вот такие зеленые разводы и красный цвет. И когда оттерли, это была Богородица. Это была Богородица, у которой на руках был младенец, и она была со скипетром и державой. Единственное, как бы, что не могло быть на такой иконе, это не могла быть держава без креста. Когда написано, а здесь была держава без креста. И вот когда вы обратите внимание, если кто не рассматривал эту икону, вот мы немножко покажем, да, вот у нас здесь вот есть она на снимке журнала Московской патриархии, то на державе нет креста. Нет креста, и это, видимо, вот такой знак 17-го года, отречения Николая II, это вот тот знак, который еще и появился на этой иконе. Хочу сказать, что естественно, такое событие, совпадение такого дня, оно не могло просто так пройти, поэтому было доложено тогда еще не патриарху, а митрополиту Тихону, который приезжал туда. Была записка священному синоду о том, что такая икона в Коломенском появилась. Хочу сказать, что приезжали уже и новые как бы органы, да, вот после февральской революции тоже есть такие свидетельство комитета археологического, что это икона. Это все как бы достоверно, слава богу, есть в архиве. Сразу было написано, спустя некоторое время, сказание о явлении иконы Державной Божией Матери было написано священником как раз Николаем Лихачевым. И по уже патриарх Тихон, который принял свое участие, был написан акафист иконе Державной Божией Матери, который назвали акафистом, которым пользуемся мы до сих пор. Хочу сказать, видимо, вот это тревожное время, что было дальше? Икону стали выносить крестными ходами. крестными ходами выносить. Одной из первых, куда она попала, это была Марфа Мариинская обитель, Зайцева Фёдоровна ее принимала. Дальше сам патриарх служил в Богоявленском соборе с крестными ходами, в храме Ирины. С ним служил, все время служил владыка Нестор Камчатский. И здесь его огромная роль вообще уже вот с иконы Державной Божьей Матери, потому что те события, он не просто свидетель событий расстрела Кремля, да, а за книгу «Расстрел Московского Кремля» несколько раз был арестован, мы знаем, да, и книга уничтожалась. И вот эта огромная роль, и в дальнейшем его огромная роль владыки Нестора, именно через него патриарх Тихон передал небольшую иконочку, нательную иконочку Гермогену для генерала Дитрихса и для Марии Федоровны Романовой, которая к ней попала, когда она уже отсюда эмигрировала из Одессы. Судьба была, она, икона была реставрирована, кто обратит внимание и обращает внимание, Богородица на троне, но нет ножек, потому что, к сожалению, ножки бы отсырели, было принято решение просто их отпилить. Первый, кто реставрировал, это был художник, известный художник-реставратор Чириков, потом был расстрелян, репрессирован, и в КГБ есть документы, где третьей строкой идет за реставрацию иконы Державной Божьей Матери. В 1926 году была написана еще одним художником Чернышевым копия этой иконы, иконы Державной, для храма Святого Николая в центре Москвы на Старом Арбате. Икона жива до сих пор. Икона жива до сих пор. Она в храме Николы Обыденного, и там подлинная икона 1926 года. Художник также был репрессирован. И, казалось бы, икона, да, вот отношение большевиков, но икона, ну и что, да? А потом фактически оказалось, что именно за эту икону, наверное, за то, что с державой и со скипетром, символы власти, да, императорской России, за то, что связано с императором. Очень много было репрессировано людей, икона изымалась, но, тем не менее, очень много список ее осталось. Я хочу сказать вот один момент, насколько дорога эта икона, насколько с ней связывали образ Родины, да, образ Родины, что наши эмигранты в Шавиле в 1926 году построили храм державные, и эмиграция того времени ходили, молились. А в Ницце в 1934 году семья Безак, которая тоже эмигрировала, и царский поэт Сергей Бехтеев также построили домовой храм державный, и икона одна была привезена из России, вторая была заказана Франции, там переиздавались акафисты, там переиздавались сказания, то есть вот эта ниточка тянулась. И думаю, что еще одну дату не дореволюционную, а того времени мы должны озвучить, это последний собор, Приморский собор 1922 года. Вот Приморский собор от начала до конца проходил под покровом иконы Державной Божьей Матери. Перед ней молились, ей в последнем параде, белом параде, практически она была подарена всему руководству. И мы помним, что это была, ну, последняя защита уже императорской России, возможности сохранить, которой уже, видимо, не было. Но, тем не менее, тех людей, которые не предали императора, которые не предали царскую Россию.
Удивительно, как быстро распространилось почитание этого образа. Говорит, что строились храмы на чужбине. А какие есть сведения, как эта икона оказалась в селе Коломенском?
Есть сведения по селу. Ну, первое, я не озвучила, что сам храм Вознесения Господня, он построен в честь рождения Ивана Грозного. Да? И царское место, которое мы знаем там. Собственно говоря, есть у него второе название, как царский храм. Такой царский храм. Икона туда попала в 1812 году во время наступления Наполеона из Вознесенского женского монастыря. В записках это есть, в записках монастыря, что она была отдана не одна, а на сохранение. Но и есть, ну, скажем, не просто предание, ну, наверное, выводы такие, что сложно было, ведь мы знаем, как... был и с Кремлем, ты после 1812 года, как реставрации, которые были, да, какие были нанесены утраты. И есть такие сведения, что ну просто была там забыта. Сейчас мы понимаем, что она не просто там была забыта, что она именно явится той иконой в 1917 году, путеводной иконы вот за эти 100 лет. Хотела бы вспомнить Петра Барановского. Думаю, что все-таки из-за того, что Коломенское, именно Петр Барановский стал первым руководителем музеев Коломенского, эта икона была спасена. Вот у меня такое внутреннее чувство, я думаю, что меня многие поддержат. Она была перенесена из храма Вознесения Господня рядом в храм Георгия Победоносца в 1926 году, а в 1929 году отправлена в Государственный исторический музей, в музейный фонд. Я думаю, что вот это музейное сообщество и то, что музей Коломенского тогда подчинялся Государственному историческому музею, и вот такая цепочка прошла. Но долгое время, вот до сих пор есть в изданиях, что в изданиях до 1988 года, до 1990, что икона не сохранена, что она не сохранилась, но она потерялась, как бы, да, подлинная потерялась, и судьба ее неизвестна. И вот как бы 1988 год открывает второе обретение, абсолютно такую вторую огромную дату 1988 года. Здесь связано с владыкой Петеримом. Именно он попросил скромненько так, в связи с тысячелетием, которое отмечалось в 88-м году, христианство на Руси, предоставить икону Державной Божьей Матери на выставку в домовой храм Иосифа Волоцкого в издательский отдел патриархии. Ну, мы знаем, что такое домовой храм. Да, и она была в алтаре, то есть доступа особо народа не было. То есть есть такой факт, что к ней приезжал и прикладывался патриарх Пимен. Патриарх Пимен приезжал в домовой храм, и она простояла там 2 года. Она простояла 2 года, и в 1990 году уже патриарх Алексий, новая жизнь начиналась, новые постановления уже о собственности церковной, мы помним, и он просит передать эту икону в Коломенское. И выходит постановление о передаче этой иконы, и она передается в Коломенское, так как храм был тогда закрыт, Вознесение, она передается в Казанский храм, где она находится и до сих пор. Передается очень скромно. Сейчас готовится книга, хроника событий, которая будет издана в издательстве Московской патриархии народного почитания. Вот в этой книге будет очень много того, что я говорю. Фактически вот эти документы все будут. И есть фотография, она вот опубликована только в журнале Московской патриархии, как очень скромненько, здесь фотография большая, сейчас я ее найду, я покажу, как очень скромненько ее выносят из издательского отдела, когда приезжали два священника, ее, собственно говоря, практически без сопровождения народа сразу найти не могу. И вот ее, когда привезли в Коломенское, вот ее вносят, да, вносят ее по ступенчикам в храм Коломенского, а 29-го, через несколько дней, уже прошел крестный ход, уже по Коломенскому с ней. И вот здесь начинается не только ее новая жизнь, а начинается новая жизнь России. Вот с ней связано абсолютно. Есть такая терминология – второе крещение Руси. Вот с ней и связано второе крещение Руси. Потому что распадается Советский Союз. Закладывается храм Христа Спасителя, инициатива, когда была восстановление. С чего восстанавливается храм? С закладного камня, с образом Державные иконы Божьей Матери. Каждый день читались акафисты, читались молитвы, ходились вокруг тогда еще бассейна и после, когда он был. Ходили и отмаливали. Отмаливали храм Христа Спасителя, отмаливали православную Россию, фактически православную Россию. И часовня, которая стоит, она стоит очень незаметно. Воссоздан величавый храм. И рядом часовенка. Как я говорю, это образок на храме Христа Спасителя. Вот такой образок. И в то же время такой оберег. Но хочу сказать, что первый храм, посвященный иконе Державной Божьей Матери, это был ГДОВ, это был фактически, начинал 688 в 90-е годы, когда Михаил Женочкин приехал к отцу Николаю Гурьяному и сказал: батюшка, я хочу построить храм, возродить ГДОВский собор. Он говорит: да, у Чехова, ну, говорит, назовите его храм Державной Божьей Матери. Он говорит: батюшка, да у меня, говорит, ни иконы нет, ну и денег нет. И батюшка дал ему первые деньги и вынес икону из своего иконостаса. Кто был? У него, он был почитателем царской семьи. Я когда первый раз была, ну, как-то все есть, а икону державную. У меня так вот, я тогда не знала, да, что свою икону державную он отдал в этот храм. И с этим образом это и восстанавливалось. Игдовский, прекрасный Игдовский собор, белый такой Псковский собор, он восстанавливался с этой иконы. Икона жива, слава Богу, жива до сих пор. А дальше начинается вот то, что, наверное, и должно начинаться. Потому что я об этом говорила, в литературе есть, что практически ничего не сохранилось и так далее. А потом оказалось, что к столетию и к этим событиям так много сохранилось икон. Когда была передана в 90-м году здесь, в Перерве, монастырь недалеко от Коломенского, была передана огромная икона, копия того времени, красивейшая, на лазурном фоне. Она там сейчас, она до сих пор очень почитаема, эта икона. Если кто не был, поезжайте вперед, преклонитесь этой иконы. Она стала мироточить сразу. Принесла ее одна монахиня в день 15 марта, да, по новому стилю обретения. И вот в книге будет несколько икон, я несколько икон назову, которые вот таким божьим промыслением вернулись в Луганск, притом иконы практически храмовые. Вернулась в Тверь, сейчас она в Твери, вот икона, которая в Твери, в соборе, она служила дверью в хлеве. Дверью в хлеве, и когда ее увидел один, слава Богу, там и сейчас в храме эта история есть, когда ее увидел один прихожанин, он выкупил фактически ее, выкупил, отмыл, принес домой, и начались, ну, чудесами не назовешь, но тем не менее, тревожные сны у хозяйки, какой-то такой скрип, сны тревожные, и Богородица все время говорила, что я мерзну, мерзнут ножки, мерзнут, и она ее все время одеялом окутывала, и потом невозможно было и отнести ее в храм. Она была утрачена очень сильно, ее реставрировали. И такой пиетет сегодня, она украшена в ризе, она украшена бриллиантовой группой, она украшена рубиновой. Это то, что в свое время очень хотела сделать Евдокия Андрианова, да, но события наступили такие, что ей не удалось. Это вот тоже как бы продолжение ее судьбы. Небольшую икону вернули тоже 15 марта в храм Татьяны в университете, тоже была она возвращена. И вот эти вот, они не просто вот крупицы, они вот такие вот пошли по вообще вот возвращаться. Значит, люди все эти годы, фактически 100 лет, хранили дома и даже большие храмовые иконы. И маленькие. Казалось, что хочу привести, когда я выкупила на аукционе образок, выкупала образок, естественно, с Гермогена. И когда я его получила, у меня был не то что маленький шок, а был большой. На той стороне была державная икона Божьей Матери. А образок, естественно, появившийся, державная могла появиться только после 17-го года. И еще есть один образок того времени с державной иконой Божьей Матери с образом Иоанна Кронштадтского. Видимо, вот эти образки, они уже как вот как в укрепление веры, наверное, вот с Гермогеном и с Иоанном Кронштадтским. Но я думаю, что наша картина с вами не будет полная, если мы не скажем о большом событии его 90-летий и столетий. Вот 90-летие празднования иконы Державной Божьей Матери, оно стало таким заметным, таким разительным. Именно в этот год произошло воссоединение церквей. И когда ставился вопрос, какую икону повести, то повезли икону Державной Божьей Матери. Ну, и практически вместе по тогда Европе и Америке путешествовала икона державная, а по России шел не просто многотысячный, он много и много тысяч, полтора года шел крестный ход под звездой Богородицы. Я думаю, что никто в новейшей России подобного крестного хода не вспомнит, когда 9 лучей со всех уголков России шли люди, шли священники, шли владыки, все шли в этом порыве, сюда придя в Коломенское. И хочу сказать, что столетие иконы Державной Божией Матери праздновалось в литургии в Коломенском, там ее провел патриарх Московский вся Руси Кирилл, а летом уже 27 июля на Соборной площади, перед Вознесенским собором, перед входом в подклет, где она была обнаружена, состоялся и литургия, а на следующий день большой крестный ход на улице, когда сияло солнце с многотысячными опять людьми, вот так праздновали уже второе обретение. Естественно, нельзя не вспомнить Псков, станция «Дно» в этом году. Значит, в 2007 там был заложен крест в памяти отречения и с иконы державной, а в этом году заложен еще один крест в основании нового храма, посвященного императору Николая II, который всеми силами будут стараться открыть к столетию именно расстрела царской семьи.
Спасибо огромное за столь подробный рассказ. Я думаю, наши зрители узнали очень много нового о державной иконе Божией Матери. Я узнал очень много нового. Спасибо вам.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.